15:09, среда, март, день 18-й. Студия Алексей Кудошников, всем здравствуйте! Знаете, я вспоминаю слова нашего президента, который говорил: не так сели. Вот сегодня все так сели, сегодня целый год с того момента, как Крым вернулся домой. Ну так мы говорим. А кто-то говорит аннекс, еще что-то, придумывают всякие враки. Ладно, это не самое главное, мы сегодня обязательно о Крыме будем говорить, подводить некие итоги, что там через год произошло. От Щелчка и до Рязанского проспекта внутренняя сторона МКАД встала намертво. Все очень печально, дорожно-транспортные происшествия, пробки, проблемы. Внешняя сторона МКАД от Волгоградки до Рязанки стоит. Ну, я подумал, а с кем говорить? Кстати, вы можете писать, как вам, по-вашему, прошел этот год? Год. Крым вернулся домой, Крым стал частью России, год после воссоединения. Но вы можете давать свои оценки. Я же напомню вам, что я, естественно, тоже за этим всем слежу. И хотелось бы, наверное, с кем-то из крымчан поговорить. Да и не просто с кем-то, а с прокурором Республики Крым Натальей Поклонской. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня зовут Алексей, будем знакомы, говорю с... Первый раз с вами и очень этому, в общем-то, радуюсь. А, Наталья Владимировна, во-первых, с днем рождения вас. У вас сегодня день рождения же, правда?
Да, да, спасибо вам большое. Спасибо, мне очень приятно.
Да, мы очень вас любим, честно говоря, в России. В целом, в Москве, я имею в виду. Вот. И желаем вам всего самого хорошего. Ну вот сегодня еще ведь и одна знаменательная дата. Год с того момента, как Россия воссоединилась с Крымом. А вот для вас лично какая дата важнее? Ваш день рождения или... присоединение Крыма, воссоединение с Россией?
Ну, вы знаете, для меня эта дата, наверное, вдвойне. Я с честью и с гордостью благодарна, что именно в мой день рождения вот то историческое событие произошло. И действительно, история, исторический день, который история написана золотыми буквами. Вот, поэтому я благодарна за это событие. Всем людям, всем крымчанам, всем россиянам, которые поддерживали, переживали из других субъектов, нас, за нас переживали очень. Кроме того, я еще хочу сказать, что сегодня еще одна дата. Сегодня обретение мощей святителя Луки, это покровителя земли крымской, 18 марта. И поэтому, ну так, наверное, действительно сакральное значение, что именно 18 марта, именно в 2014 году, это год Сергея Радонежского, собирателя земли русской, а 2015, как известно, это год Владимира Великого, того самого, который крестил святую нашу матушку Русь, именно в Херсонесе, в Крыму, и Крым будет отмечать, и вся Россия, Крым у себя дома, этот великий праздник, поэтому, ну, все неспроста, по воле Божьей. Поэтому я вам благодарна за внимание, я благодарна за все то переживание, которое было в прошлом году, я благодарна за то событие. Это поистине великий день, исторический день. А вдвойне благодарна за то, что так сложилось все в мой день рождения. Я самый счастливый человек. Спасибо вам большое за поздравление, за внимание.
Наталья,
и с праздником.
Вас
с праздником.
Тоже. А можно я еще вопрос вам задам, пожалуйста?
Конечно.
Вот. Я просто хотел спросить, все-таки год прошел, а вы можете как-то вот рассказать, каким стал Крым за этот год? Сильно ли что-то, и что изменилось в Крыму?
На ваш взгляд.
Изменилось? Да.
Ну, скорее всего, это год, знаете, такой сплоченности. Народ как никогда стал сплоченным, единым, и невзирая на те проблемы мелкие, бытовые проблемы, с которыми столкнулись и крымчане в том числе, такие пустяки по сравнению с тем, что произошло, по сравнению с тем, что весь народ, весь Крым сохранил свое лицо и не допустил на своей земле, пролитой кровью нашими солдатами, наших фронтовиков, фашистского сапога. Поэтому мирное небо сохранилось. Это все ценят. Крым ликует. Вчера праздник, позавчера праздник. 12 тысяч человек вышли на площадь с разными флагами. Это и крымско-татарские флаги, и наш триколор. Ну, совершенно единство, сплоченность и радость. А за этот год, нас сплотил. Поэтому
да, Наталья Владимировна, вы знаете, мы же следим не только за событиями, которые происходят у нас в стране, вот в Крыму в частности, мы же следим и за теми событиями, которые происходят на Украине. И вот господин Порошенко в определенный момент сказал, что он собирается вернуть Крым. А на ваш взгляд, это возможно или нет? И при каких обстоятельствах?
Абсолютно невозможно, потому что Крым никогда не был украинским. Крым всегда, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, достаточно знать историю Крыма, историю России. Поэтому Крым никогда не был украинским. Об этом известно и господину Порошенко. Вот, поэтому его такие безумные мечты, воображение, что он вернет Крым. Можно вернуть то, что принадлежало раньше ему. Крым никогда не был Украиной. Крым всегда, он пронизан Россией, это российская земля. У нас такая великая история. Поэтому его безумные идеи по поводу возврата Крыма, ну, я не знаю. Это очень глупые совершенно замыслы, которые абсолютно никак не реализуемы в жизни.
Нереализуемы. Но, с другой стороны, я подумал, знаете, как, Наталья Владимировна, а если Украина станет, например, тоже частью России, по-моему, неплохой вариант.
А знаете, я хочу сказать, что Крым, вот как раз-таки, когда еще был, ну, всегда Крым обладает такой природной, уникальной природными условиями, что весна в Крыму всегда наступает раньше. Вот и сейчас весна в Крыму наступила раньше, крымская весна, пробудились. Так вот, сколько бы зиме не длится, все равно придет весна. Так вот и в Украине должна наступить весна, пробуждение.
И, да. Соответственно, пробуждение от тех идей, которые были, и новые какие-то идеи должны прийти.
Я думаю, что да, откроются глаза на все те события, которые происходят в Украине.
Да, спасибо. Наталья Владимировна, я еще раз хочу вас поздравить с днем рождения. И если только будете в Москве, обязательно заходите к нам в гости на эфир. Мы всегда вам рады, я бы хотел сказать.
Спасибо вам огромное. Я очень благодарна за внимание, за такую действительно поддержку словесную и моральную. Так что спасибо, всего вам хорошего и с праздником вас.
И вас тоже с праздником. Спасибо огромное. Наталья Владимировна Поклонская была с нами на связи, прокурор Республики Крым, который очень любит японцы и который, естественно, очень любит в России. Много красивых женщин, кстати, появилось у нас в связи с присоединением Крыма. Я скажу, госпожа Поклонская, госпожа Кавитиди. И вот Вал об этом пишет, и, по-моему, это хорошо. Ну, давайте, друзья, я понимаю, вы, наверное, можете не согласиться в некотором плане с ликованием Натальи Владимировны, на что вы будете иметь право. Поэтому я предлагаю вам обсуждать то, как вы видите эту ситуацию. Крым год спустя. Плюсы, минусы. Хорошо, плохо. Разочарованы, не разочарованы. Радуетесь. Не радуйтесь. Раньше радовались, сегодня, например, нет. Или наоборот, поменялось ли ваше как-то впечатление? Поэтому давайте начнем мы, во-первых, с голосования. Это будет правильно. 134-21-35. Для вас сегодня действительно радостный день, год Крыма. И за это время вы не сожалели. Вы не сожалеете. Вы говорите, слава богу, так случилось, что Крым стал нашим. Да, вновь, я имею в виду, он вернулся. 134-21-35. Вы не сожалели, вас не напугали какие-то санкции, еще что-то. Вы говорите, Крым наш, всегда был и будет, и все. Крым наш. 134-21-36. 134-21-36. Вы говорите... Вы расстроены, вы считаете, что Крым не должен быть российским, вы считаете, что год вместе с Крымом показал, что это была досадная ошибка этого соединения. На ваш взгляд, не нужно было Крыму возвращаться к России, не нужно было России принимать Крым, не нужно было этих всех референдумов, ничего этого было не нужно. 134-21-36, в таком случае вы набираете. 134-21-35, Крым наш, да, слава богу, за год вы не разочаровались, за год вы, возможно, только укрепились в своих идеях, что Крым действительно это часть России. 134-21-36, вы разочарованы, вы говорите, ну, может быть, вы и раньше не были очарованы, а вы говорите, что Крым зря присоединился, зря воссоединились мы с Крымом, делать этого было не нужно, на ваш взгляд. 134-21-36 тогда. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, конечно, Крым явился детонатором трагедии в Донецке и Луганске, поэтому я не считаю, что это большой плюс. Это, считай, в бочке дегтя ложечка меда.
Ложечка меда, понял. Спасибо огромное. То есть вы говорите о том, что события эти в разрезе нужно смотреть донецких событий дальнейших, там, и луганских. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
В принципе, я положительно настроен, и вспоминаю впечатление годовой давности, для меня было удивительно. Русские, именно русские люди этнические смогли больше трех объединить. Это само
Вы знаете, я думаю о чем? Простите меня, я перебил, извините. Просто год назад, я помню, когда была эйфория, это правда так, была эйфория, вот, говорили люди, скептики, говорили, эйфория пройдет. Я вот сейчас, по сути, спрашиваю, прошла эйфория или нет. Вот нам говорили, вы еще поймете, вы еще увидите и еще умоетесь там слезами. Ну что?
Ну, знаете, у меня родственник, сестра двоюродная в Судаке живет. Угу. Ну, не постоянно. В общем-то, у нее чувство сдержанное. Имеется в виду, и люди, которые, в общем-то, были, конечно, это, по сути своей, советские, русские, советские люди. Вот так. Эти новые наши жидокапиталистические отношения не близки. Нам возвращаться в советские времена.
Капиталистические отношения нам не близки. 7373-948, телефон прямого эфира, спасибо. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста, говорите.
Ну, знаете, радости мало от того, что страна пошла по пути фашистской Германии, которая шла в 1938 году таким же путем.
Вы говорите о какой стране?
Я говорю о фашистской Германии, которая присвоила себе Судетскую область. Дальше пошла там Австрия и так далее, и так далее.
То есть вы видите такой путь?
Ну, а как же еще?
А каким путем шла страна, когда Крым отдавали в 90-е годы в начале? Непонятно как.
Его никто в 90-е годы никому не отдавал. Вы что путаете?
Я путаю. Как он там оказался-то? Почему его не забрали назад? Почему так произошло? Он ладно, хорошо, не 90-е, давайте вспомним
проще. По решению советского правительства.
Хорошо, но потом же признали, что, насколько я знаю, да, в общественном поле это уже много обсуждалось, и говорили, что это была ошибка в 90-е годы отдать Крым. То есть просто там, знаете, его оставить.
Мало ли что была ошибка. Это субъективное мнение. То была ошибка.
Безусловно.
Ошибка.
А ваше мнение объективное, вы считаете?
Право. Есть международное право, которое необходимо соблюдать.
Я понял. Да, это вы расскажите доблестным воинам демократии, которые бомбили Ирак, Ливию, Сирию и так далее. Это первое. И второе. Ваше мнение тоже субъективно, не забывайте. А так, конечно, с уважением. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Я правильно попал? Это говорит Москва?
Абсолютно все верно сделали, да.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, я гражданин Молдавии, живу в Москве.
Да.
Я хотел сказать, что, ну, наверное, 70% в нашей стране очень завидуют Крыму. И вот это вот проевропейское направление, которое выбрало в последнее время наше правительство, оно, ну, настолько усугубило ситуацию в стране, что, ну, мягко говоря, люди оказались в такой яме беспросветной. Вот, и...
Знаете, вчера, кстати, заявление интересное было от господина Порошенко, который сказал, что он попытается или надо вообще разморозить Приднестровский конфликт. Вот это слышали?
Ну, это его очередная фантазия, потому что это попытка просто расшатать ситуацию и свалить свои какие-то неудачи, опять же, на простых граждан, которые хотят жить, как они жили, абсолютно спокойно, без каких-то эмоциональных всплесков.
Это я просто, говорю... Да, я просто хотел отметить, вот что, знаете, есть такие понятия, там, сейчас их часто используют, и все знают, там, партия войны, партия мира. Не очень похоже на то, что господин Порошенко вообще приверженец мира, если он предлагает размораживать конфликты, в том числе и вот такие, ну, вот региональные.
Господин Порошенко вообще... Очень слабо похож на политика.
Нет, ну на политика-то он похож, вопрос...
Бизнесмен.
Успешный ли он политик? Ну я понял, спасибо огромное. На политика-то похож, он же в политике, он даже вроде как президент. 88% проголосовавших людей, наших радиослушателей в данный момент, рады тому, что Крым присоединился к России. 12% не рады. Честно говоря, цифры, которые были год назад, я вспомнить не могу.
Было ли там больше 90%, я вспомнить не могу. Но в целом 88 на 12 на данный момент. И это, конечно, подавляющее большинство. Интересно, а какая будет прогрессия через год, через два, через три, через пять, 10 лет? И от чего она зависит? На мой взгляд, эта прогрессия зависит только от нашего настроя и от того, как наши товарищи, сотоварищи будут работать в медийном пространстве, в принципе, и все. Ну, то бишь, от того, кто будет одерживать успех в информационной войне, в первую очередь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей, Сергей Посад.
Да.
Ну, в общем, смотрите, я считаю, что правильно, что Крым наш, но вот он с нами, потому что если бы мы его бы не забрали, у нас бы не было бы ни Крыма, ничего бы сейчас, и стоял бы НАТО возле границ российских.
Подождите, единственное, я не понимаю формулировки, вы говорите «забрали», разве мы забирали Крым или Крым?
Ну, в смысле, мы его приняли, то, что люди сами выбрали прийти в Россию, войти в состав России. Ну вот, мы его приняли.
Я понял, спасибо огромное. Я просто хотел бы здесь быть точен в терминологии, стараться, по крайней мере, быть точным, понимаете? Потому что одно дело присоединили, да, кого-то захватили там или еще что-то, а другое дело, когда проведен референдум. Да, конечно, некоторые люди скажут, там были русские войны. Ну, собственно говоря, русские войны в Крыму, в Севастополе были и до, и, в общем-то, остается там быть. И было бы странно предположить, чтобы их там не было, например, да? 7373948, телефон прямого эфира. То есть я-то настаиваю на другой формулировке. Все-таки на воссоединении, на возвращении, а не на присоединении. Это другое. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что однозначно присоединение, воссоединение Крыма с Россией – это правильно и положительно. И сейчас, в свете событий на Украине, да, надо смотреть на это с точки зрения безопасности как России, так и крымчан. А скептикам могу сказать, что они никогда не узнают, чем бы, как бы все сложилось по-другому, да, и так как у них
потому
нет специального шара.
Да, история не терпит слагательного наклонения, я понимаю. Чел написал, он так подписался. Рано говорить о Крыме, лет через пять будем славить в окопах Владимира Путина, тогда одно. Или будем жить богато и с блеском, другое, говорит чел. Чел, опять же, вы, когда пишете свое сообщение, я понимаю, что вы имеете в виду. Но с другой стороны, вы делите мир на белое и черное. Получается так. Я понимаю, я тоже делаю это в голосовании, но никуда не деться, на то оно и голосование. Вот, там нужно принять какую-то позицию, которая вам ближе. Да? А по поводу того, что вы сказали, вот это, будем жить богато и с блеском, это другое, будем славить в окопах, это вот другое тоже, да, то есть одно хорошо, другое плохо. Вот скажите мне, я вот просто хочу спросить, может быть, мне кто-то подскажет, вот так вот напишет на СМС-портал, а когда Россия проводила свою политику независимости некой, да, и независимую политику проводя, Россия не получала жесткий какой-то отпор. Когда вообще Россия, проводя независимую политику, при этом не страдала? То есть, или вообще, когда хоть одна страна мира, проводя независимую некую политику и желание, по крайней мере, ну, заявить, что у тебя есть какие-то стратегические цели, тактические цели и так далее, политические цели, вот, когда эта страна не получала по голове? Ну, то есть, когда такое было вообще? То есть, когда это допускалось? Я не знаю, может быть, вы мне подскажете. Всегда политика международная, да и вообще политика – это сама по себе борьба, но и международная политика – это всегда была борьба. Боролись разные страны. И эти разные страны, в зависимости от того, какое было время, вступали в определенные военные альянсы, потом эти альянсы распадались, потом появлялись новые. Потом, например, вот были страны Варшавского договора, да? Не стало этого Варшавского договора. А, например, альянс НАТО военный остался, хотя он создавался именно для борьбы со странами, да, Варшавского договора. Но получается так, с этим блоком. А блока уже нет, а НАТО остается. То есть вот эти вопросы, они возникают. И у меня-то, например, такое понимание. Я вам сейчас объясню, а вы мне ответите, да, как вы считаете. Если ты хочешь быть самостоятельным, если ты хочешь показать, что ты чего-то стоишь, ты за это непременно заплатишь. Ну, то есть ты за это заплатишь. Ведь обратите внимание, какую цену заплатил Советский Союз за то, чтобы быть самостоятельным, за то, чтобы его слово, слово Советского Союза, да, звучало по-настоящему. Ведь советские люди могли же принять, например, Гитлера примерно так же, как принимала его Европа, да, которая, впрочем, там, сколько, за 3 месяца или за сколько, в общем-то, спокойненько себе хлебом и солью приняла Гитлера. Но советские люди были другие, другой народ жил всегда на этой земле, страдали, мучились, погибли 20 миллионов, говорят, да, я привык к цифре 27. На освобождение Европы, Европы именно, уже Советский Союз, когда был освобожден от Гитлера, больше миллиона человек погибло, вы понимаете, да, там ужас какой творится, столько смертей отдали советские солдаты за это освобождение Европы. Плохо было, ужасно было, сколько семей порушено, но зато слово наше было словом. Вот. Конечно, могли бы этого не делать. И знаете, есть даже люди, которые говорят, вот сейчас бы пили баварское, да? Мне хочется плюнуть в лицо этим людям, я вам честно скажу, но это ничего не изменит, они как были, так и будут. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва-сайт. По-моему, борьба за самостоятельность всегда приводит к тому, что с тобой борются. А когда с тобой борются, естественно, ты терпишь какие-то проблемы, какие-то неудачи, бывает. Но для того и есть борьба. Сейчас новости, после этого продолжим. Семь три семь три девять четыре восемь, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва-сайт. Я, конечно же, хочу с вами говорить о каких-то темах, но понимаю, что сегодня есть одна главная тема — год Крыма. И пока вы не выскажетесь, вы меня не отпустите. 7-3-7-3-9-4-8, пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Светлана.
Здравствуйте, Светлана. Говорите, пожалуйста.
Я хочу сказать, что все, кто против присоединения Крыма, они не думают о том, что там русские люди, которые мечтали все это время вернуться в родную гавань, как сказал Владимир Владимирович
так,
Путин.
Вернуться домой. Вернуться домой, да?
Вернуться домой, на родину. Они русские люди, и они хотят жить в нашей великой стране, в своей родной России.
Да.
Понимаете, когда-то их отдали... И теперь они хотят вернуться.
Но вот видите...
И есть такое стихотворение «Какая искренняя ложь звучит из уст Иуды». И вот, вы знаете, я вот этих людей, которые не считают, что Крым наш, и что он не должен был вернуться к нам, я их немного считаю все-таки иудами. Потому что
предателями.
Они думают только о себе.
А может быть нет, может быть они заблуждаются, а мы их оцениваем как-то неправильно и, в общем-то, не даем им исправиться. Не даем им, как, знаете, Марии грешнице в определенный момент... просто вступить на другую тропу.
Ну, возможно.
Возможно, вот видите.
Возможно, они когда-нибудь
давайте,
одумаются.
Давайте добром дело, топить лед их сердец.
Самое главное, что Крым сейчас на родине, в нашей великой стране.
Да, спасибо огромное. Я говорю, давайте добром топить лед этих сердец, понимаете? И, может быть, в один прекрасный момент придет к нам, ну, скажем, Гозман, например, я просто пример, можно не Гозман, можно какой-нибудь там Позман, неважно, да, можно там Петров Иванов, для меня это не суть, Пельш, тоже что им не фамилия, придет и скажет, ребята, простите меня, и искупая такая слеза по его лицу покатится, по щеке, я все понял, ребята, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, давайте добром. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей зовут.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Хотел бы сказать, что в 2011 году мы ездили с товарищем в Крым как раз отдыхать летом. Еще до всей вот этой истерики, которая поднялась. И мы ехали через Донецк, через Луганск, Севастополь, Мариуполь. И, соответственно, в Крым. Вот. И за всю... дорогу, на самом деле, мы не встретили ни одного положительно настроенного человека в сторону русских. Ну, мы ехали на российских номерах, естественно, все понимали, что мы русские.
Кстати, знаете, я по Москве езжу, у меня тоже московские номера, не то чтобы все так положительно настроены по отношению ко мне. Может быть, проблема в том, как я езжу?
Да нет, ехать, как обычно, хорошо, не за дорогой, а именно в общении с людьми. Все говорили так, вы русские, там, и все такое сразу.
И все такое, то есть вы не заметили...
Как-то негативно было, и почему я в тему Крыма, потому что в Крыму, собственно, отношение людей сильно ничем не отличалось от остальной части Украины.
А что ж вот, потом-то поэтому... произошло? Почему потом такая любовь появилась дикая, и нас теперь не разлить?
Возможно, эта любовь сейчас именно пропаганды и российскими гражданами так сильно...
Ой. А вы думаете, слушайте, вот если я вам буду каждый день говорить, что вот любовь, она появится, эта любовь? Ну, то есть, знаете, если говорить сладко, да, или там сахар слаще же не становится
от этого.
Ну, то есть, может быть, попробовать в Крым съездить в этом году? Я вот, наверное, поеду.
Ну, возможно, есть такая задумка, кстати говоря, в это лето съездить туда. Ну, естественно, отдохнуть, но и мне бы было интересно посмотреть, как изменилось отношение.
Понял, спасибо большое. Значит, что еще? Ты бредишь, Пельш никогда не придет, пишет Бобби Фишер. Да, прилетит, я не знаю, Пельш... Настолько великий человек, что он может левитировать, мне кажется. Вот. Не страшно, если он даже придет по воде, Пельш. Я просто говорю о том, и не про Пельша я вовсе говорю. Я говорю о тех людях, которые не понимают истинную ценность Крыма для нас. И не понимают, что они против всего того, что нам ценно. Против самой сути нашей, понимаете? Они не понимают, к чему это могло привести. Так давайте сделаем так, чтобы они поняли. Сделаем это добром, лаской. Накормим их, напоим, спать уложим. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста, Александр.
В двух словах, я предприниматель.
Да.
И когда год назад произошло присоединение Крыма...
Воссоединение с Крымом, я попрошу.
Хорошо, воссоединение с Крымом. Население, вернее, как бы коллектив принял, в принципе, это с энтузиазмом.
Так.
Под Новый год мне пришлось сократить 30 человек. Вчера объявили еще 20 о сокращении.
Так.
Энтузиазм и патриотизм людей как-то заметно
поубавился. Они это связывают...
У меня осталось еще 20 человек, которые, в принципе, я в состоянии продержать еще до июня месяца. Если ситуация финально не изменится, то на этом еще на 20 патриотов станет меньше. А это все русские и все семьи.
Я вам предлагаю такую тему. Смотрите, вы же напрямую связываете это с Крым. Я вам предложу другое видение проблем. Хотите?
Давайте.
Смотрите, экономический блок у нас в Кремле, да и в правительстве, он сплошь либеральный. Ну вот. И, в общем-то, господа эти придерживаются какого тезиса? Деньги надо хранить на Западе. И, в общем-то, пока они там, у нас вот такая вот экономическая политика и будет, какая она есть. Стоит ли связывать нашу бездарную экономическую политику с нашей, возможно, победоносной внешней политикой, ну, я имею в виду, геополитикой? То есть,
знаете,
может быть, это разные вещи?
Должно быть так, что внешняя победоносная политика крайне негативно сказывалась на внутренней.
А сказывается ли она?
Не-не,
вы меня неправильно поняли. Я имею в виду, может быть, эти вещи не так взаимосвязаны, как нам могло показаться. Может быть, нам...
Да. Я, извините, да, то есть,
да,
так как я занимаюсь непосредственно строительством, и у меня клиенты как коммерческие, так и непосредственно федеральный бюджет.
Да.
И вот что там, согласитесь, да, то есть коммерческие частные заказчики, крупные инвесторы, да, они пользовались деньгами тем же самым Сбербанка.
Да, я понимаю. Вот смотрите, я сейчас объясню коротко, смотрите, чтобы было понятно. Как вы думаете, цены на нефть упали бы? Ну, то есть, вот они упали объективно. Мы знаем, что рубль на них завязан. Они бы упали или не упали, если бы мы вот не присоединили, например, там, не воссоединились с Крымом. Они бы все равно же упали. Правильно?
Да, наверное, правильно.
Ну, так а при чем здесь Крым? Это скорее говорит о том, что мы неправильно рассчитывали что-то.
К сожалению, я вам объясню, да?
Да.
То есть я работаю, допустим, на импортном оборудовании, использую в монтаже.
Да.
И на меня непосредственно, и на мои заказы, и на контракт сказал то, что я использую импортное оборудование, комплектующий курс евро.
Я понимаю. Потому что вам приходится теперь покупать это оборудование втридорога.
Нет, дело заключается в том, что теперь не приходится покупать оборудование. Почему? Потому что все федеральные программы целевые, и в том числе правительственная программа по модернизации энергосистем России, свернута. Финансирование прекращено.
Понятно, потому что нет денег, сейчас сокращается экономика. Я понимаю, да.
Исходя из этого, да, то есть как бы у нас узкое направление компаний, таких компаний на рынке очень мало, поэтому специалистов мы собирали еще в Советском Союзе, которые передавали опыт и обучение молодых. И вот, к сожалению, да, то есть я пометую о том, как 5 лет назад я буквально пенсионеров 70-летних привлекал, они учили молодых ребят, здесь передавали смену, и сейчас эти люди остаются без работы, потому что им даже не на что поменять.
Mm-hmm. Я понимаю, о чем вы говорите. Просто, как вы меня не можете услышать, я спасибо вам огромное за звонок и за ту тревогу, которую вы испытываете за своих подчиненных, да? Некоторые начальники, они увольняют, да и плевать им. Значит, смотрите, как я вижу логику происходящего. Смотрите, цены, все знают, что рубль очень сильно зависит от цен на нефть, да? Все прекрасно знают, что такое нефтяная игла. Все прекрасно знают, что на этой мы нефтяной игле сидим очень-очень много лет. И, кстати, нефтяная игла, на которой мы сидим, она даже появилась раньше 90-х годов, насколько я понимаю. То есть можно посмотреть, насколько бюджет состоял из нефтяных доходов и там, промышленные и так далее. Еще даже в позднем таком Советском Союзе. Но можете посмотреть сами. В общем, не будем заморачиваться по этому поводу. Сейчас объясню, что я имею в виду. То есть все мы прекрасно это знали. Вот. Но были такие господа всякие разные, которые говорили, что это нормально, надо зарабатывать на этом, почему бы и нет. И на самом деле я с ними согласен. А почему бы не зарабатывать на нефти, пока ее хоть кто-то покупает, то она вообще, может, никому не нужна будет, все, например, на электричество перейдут. Это здорово. Вот эти ребята говорили нам, давайте так, и деньги, которые мы будем получать, мы будем вкладывать, внимание, да, и вот сейчас все, внимание, мы будем вкладывать это все в доллар, потому что нефть мы продаем за доллар, да, а эти доллары мы будем хранить, внимание, где? В США мы будем это делать. В принципе, насколько я это понимаю, на таком обывательском уровне, один из идеологов вот именно такой вот позиции экономической был, и есть Кудрин, господин Кудрин, он всегда так предлагал. Он говорит, давайте там хранить, там надежно, там надежно. Ну, то есть, политика-то вот такая проводилась, она, конечно, на мой взгляд, может быть субъективной, может быть обывательский, она, по-моему, губительна. По-моему, мы особо и не старались ничего восстанавливать. Вот. А сейчас мы, конечно, говорим, ой, там, плохо, у нас нет того-то, сего-то у нас нет. Мы делаем неправильно это, приходится сокращать. Ну, только нам так и так пришлось бы сократить. С Крымом или без? С Украиной или без? Просто упали цены на нефть, и до свидания. Ну, то есть, все, закончились золотые времена. Вот. Определенные страны, там, вместе с Саудовской Аравией, например, они сказали, все, ребятки, нефть не будет стоить $100. И мы такие, опа, и подсели, куда подсели, и все, и уже в этих реалиях мы должны что-то делать и придумывать. Мы уже должны придумывать, как нам по-другому зарабатывать деньги и развивать свою экономику не только на нефти. Но только при чем здесь Крым? Ну, не знаю. Ну, может быть, связать Крым можно с какими-нибудь санкциями, которые против нас вводились дополнительно еще. Но тогда нам нужно подумать, нас, вот если нас что-то подкосило, как вы считаете, нас подкосили в первую очередь санкции, ну, то есть мы не смогли ввести какие-то там яблоки, наши банки не смогли кредитоваться в зарубежных банках, ну, что-то еще такое, да? Или нас все-таки подкосила в первую очередь цена на нефть? Вот, то есть нужно определить тогда сами для себя, что на нас больше сказалось на том положении экономическом, которое есть. Или, может, еще какой-то фактор, который я вообще не учитываю и просто не вижу в упор, потому что не разбираюсь, да? 7373-948, телефон прямого эфира. То есть есть такое ощущение, я его высказываю, предположение, что наше экономическое положение, оно связано скорее с бездарной экономической политикой, проводимой на протяжении довольно долгого времени в России. Вот. И никакого отношения наше экономическое нынешнее положение к Крыму-то особо и не имеет. Ну, то есть вообще, ну, так частично, конечно, имеет, но вообще не имеет. Вот есть такое предположение какое-то, может быть, вы его опровергнете. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей?
Да.
Да, Алексей, здравствуйте, да, еще раз. Да. Это Анна, да. Нижегородская область.
Да,
я крымчанка, 28 лет своей жизни прожила в Крыму, в город Ялта.
Так.
Ну, там поселочки маленькие были.
Так.
Вот, и 15 лет назад сюда приехала в Крым.
Так.
Ой, в Крым, в Россию из Крыма.
Да. Ну, вот Крым, вот Россия теперь, считайте. Никуда не переезжали, считайте. Все время в России были,
ну,
да.
Ну, вот теперь да.
А не хотите, например, вернуться теперь назад, когда Крым стал частью России, туда?
Ну, конечно, вот муж у меня хотел бы вернуться, но дело в том, что это у нас многодетная мы семья, и мы сюда
в Дивеево приехали по вере, поэтому люди верующие, и как бы я уже отсюда, конечно, не поеду. Но то, что там осталась вот свекровь, она очень рада. Она рада того, что Крым уже Россия. Мы можем туда приехать, она сюда может приехать без проблем. Не говори, что это плохо. Не говори, что у них плохие цены, потому что, ну, ой, как хорошо стало, и вот яйца-то вот столько-то, и вот столько-то, и это, ой, мне так хорошо, у нас есть, приезжайте.
Довольна она. Я понял, спасибо огромное. Олег, критик, ну, как бы вам сказать, критик не по сути, а критик скорее меня, что, конечно же, определяет его как дебатера неопытного в каком-то мире. Ну, тем не менее, прочитаю. Хорошо петь песни, когда есть непыльная работа у микрофона языком, да? Олег переходит на личности, что, наверное, определяет его, ну, вот как человек слабого в споре. Но, тем не менее, Олег, объясняю коротко, да? Я хотя бы на своей работе, ну, как бы сейчас нахожусь и не могу писать смс-ки куда-то. Ну, то есть, может быть, Олег, если вы сейчас приложите больше усилий к своей работе, у вас тоже будет неплохая работа? Вот. Может быть, вам меньше писать сообщений мне, да больше работать? Может быть, тогда ваша жизнь наладится? А, впрочем, можете писать обо мне. А можете писать о том, как кто-то что-то неправильно делал в этой жизни. Но я вас уверяю, главный ваш враг – это вы, просто потому что вы ничего не делаете, а вы мне пишете сообщения. С другой стороны, может быть, вы отработали смену на заводе, вот, и, придя домой, решили мне написать сообщение. Ну, тогда вы вообще стахановец и герой труда, и почет вам, и уважение. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А, добрый день, меня зовут Екатерина.
Да,
знаете,
Екатерина,
очень сложно сказать, хорошо или плохо. Мне кажется, что это не совсем верные эпитеты.
Ну, вы можете применять вот другие эпитеты. Вы можете говорить позитивные стороны, негативные стороны. В чем вы видите прогресс, регресс, пожалуйста?
Ну, вы знаете, вот сейчас вот еду из центра. Вот для меня негативная сторона, что все перекрыто полностью.
Так, а какое
для
это?
Меня...
А, господи, то есть там сегодня празднество, да, на Васильевском спуске?
Да, 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 там сегодня активное шествие, господа.
Ну, слушайте,
полиция у нас работает очень активно.
Я понял. И это для вас неудобно, потому что вам хочется проехать. Но вам неудобно только сегодня или, скажем, когда было шествие оппозиционное, вам тоже было неудобно, вы хотели в определенный момент проехать? То есть вас раздражают в целом шествия какие-то и митинги? Или вас определенного рода митинги и шествия раздражают?
Вы знаете, нет. Я считаю, что у нас свободное государство, слава богу, свобода слова. Я считаю, что можно... К примеру, эти митинги перенести немного дальше центра.
Ну, я, может быть, с вами и согласен. Я до сих пор не могу понять вот эту вот сакрализацию, да, вот это непонятное какое-то... ну, хотя она понятная, это нам привито вообще, это в нашем коде православном, да, вот этом культурном, христианском. Да, мы сакрализация власти, мы всегда приходим к стенам Кремля. Там когда-то был долгий ящик, в который ты мог положить какие-то свои пожелания, и эти пожелания должен был увидеть сам царь там в определенный момент. Ну, то есть были такие дела, я понимаю. Но мне тоже до сих пор не понятно, почему бы не собраться в другом месте, на каком-то прекрасном стадионе. То есть открытие арена, по-моему, называется. Спартак, да, по Спартаку построили прекрасный стадион. Там, наверное, можно было бы собраться. Там есть специальная даже остановка, да, метро. Метро, станция метро. Можно приехать, уехать, все было бы намного удобнее. Не знаю, почему это происходит. Каждый раз я задаюсь этим вопросом, ответить на него сам себе не могу. Ну, потому что люди хотят быть вот там, на Красной площади. Может быть, знаете, я ловил себя иногда на ощущение, вот ты когда идешь по Москве, по центру, на таком, вот смотрите, мысли ровно такие. Идешь вечером и думаешь, господи, сколько крови, сколько вообще всего, жизни, смертей, убийств, чуть ли не воскрешений, свержений власти, воцарений каких-то новых людей, идеалов. Видела это страна, во-первых, наша, да? А во-вторых, этот город. То есть сколько он видел? И кто есть я? Да, вот в этом всем водовороте событий. Наверное, пыль действительно, частица какая-то, никто. Ну, не наверное, а точно. Вот. И, может быть, люди выходят там, в центре, как оппозиционеры, так и там провластно какие-то настроенные люди, выходят там в центре, потому что хотят быть ближе вот к этой истории многовековой, потому что она действительно чувствуется в центре Москвы, это правда. Она чувствуется уважением и неким даже страхом. Например, у меня, не знаю, как у вас. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Сергей.
Да. Сергей, прерывается ваш звук, говорите, да, погромче.
Хотел по поводу Крыма переговорить.
Ну да, говорите, пожалуйста.
У меня там родители как раз живут. Да, с первоначала люди были довольны.
Так.
Ну а сейчас возникает проблема перерегистрации всех документов на российские.
Да, я понимаю.
Это громаднейшая очереди. Люди занимают с 4 утра и раньше. Вот, проблема в этом. Продукты все повысились в цене.
Так.
То есть таких цен, как раньше в Крыму, таких не было. То есть там обычные огурцы стоят 100 рублей.
Я понимаю, о чем вы говорите. Так.
Ну, все? Скажем так, то люди радуются тем, что они встали в российское, но недовольны тем, что вот вся волокита с документацией.
Ну, я понимаю, вот эта вот бюрократия, вот это вот стоять в очередях, потеть там, ссориться. Да, безусловно. Но как вам ответить на этот вопрос? Давайте попробую ответить на этот вопрос. Я, например, и здесь умудряюсь в очередях стоять. Я никуда Москву не отсоединяли, не присоединяли, но я умудряюсь в них впороться. Иногда просто потому, что надо. В больницу пришел, в Сбербанк. Господи, какой ужас в Сбербанк прийти в Москве, понимаете? Ну вот, получать карточку. Я помню, я с таким трудом получал эту сбербанковскую карточку. Вот. По поводу цен... Ну, тут все просто, на самом деле. Надо посмотреть, что происходит с экономикой украинской. Надо посмотреть, что, какая инфляция идет на Украине, какие там цены. Станет полегче сразу. Надо понять, что мир прежним не будет, конечно же. И да, действительно, мы вынуждены терпеть какие-то лишения. И в том числе в Крыму, и в том числе и здесь, в России, в Москве. То есть здесь не надо думать, что в Крыму огурцы подорожали, а в Москве они резко подешевели. Ничего подобного. В Москве тоже многие продукты, многие позиции, да, не подорожали. Вот. Кто-то, конечно, очень сильно этому печалится. Кому-то это кажется, ну, не столь важным. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, вот вы говорили про Крым, да?
Да.
Ну, там люди, конечно, в основном хотели за присоединение к России. Ну, как это было сделано, непонятно.
А вы-то за присоединение или против? Я вот вас...
Да, у меня там много знакомых.
Вы за. Я понял, спасибо огромное. Как было сделано? Да просто было сделано. Проведен референдум, после этого подписаны документы и до свидания. Не какой-то гражданской войны, не массовых убийств, не кассетных бомбардировок, не обстрела мирных городов. Ничего там не было. Да, я понимаю, может быть, это скучно, конечно, кому-то покажется. Может быть, покажется, что это, ну, не совсем то, что нужно. Не было экшена американского. Демократия не пришла своим кованым сапогом демократическим, либеральным. Ну, не ступила она на эту землю. Конечно, все было скучно. Не было войны, не было убитых детей, не было убитых стариков, обездоленных матерей. Безусловно. Все было как-то так кисло. Я понимаю, с точки зрения Голливуда. То есть все было как-то так. Пришли что-то люди, что-то подписали в каких-то там бумагах, какой-то референдум провели, подписали еще бумаги и стали частью России, и все. Совершенно другая судьба, как вы видите, у Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. У них проблема. Вот могло быть и так. Обратите внимание. То есть, если кому-то не нравится этот сценарий, он кажется недемократичным, вам кажется, что референдум проводился не совсем верно, что, может быть, вам кажется, это все было, как любят говорить некоторые, под дулом пистолета, может быть, но все живы, все здоровы, слава богу, дети на месте, родители на месте, огурцы подорожали, это, конечно, беда, но тем не менее. А вот на юго-востоке Украины совсем другая картина, совсем другая картина. Там как-то, знаете, без дула пистолета, вот, референдумы, вот, как-то без зеленых человечков, как говорят, а некоторые называют вежливые люди. И видите, как оно прям, ой, как здорово, прям экшен, прям прекрасно. Прям все те же самые сценарии, которые мы так привыкли наблюдать на Ближнем Востоке. Связано ли это с США? Ой, да что вы, все скажут, связано. Нет, да что вы, не, конечно, нет. Нет, ни в коем случае, нет. Все. Даже ничего не буду добавлять. Конечно, нет. Просто очень похоже. Просто так совпало. Просто раздали печенье. Просто и все. Просто сейчас США настаивает на том, чтобы вводить своих воинов Просто сейчас США стягивает своих воинов к границам России, проводит совместные учения с некоторыми прибалтийскими странами. Это просто совпало, и мы это прекрасно понимаем. Ну и как-то просто совпало, что мы тоже учения проводим. У нас готова армия к войне просто так. Ну, как-то так. Бывает. Много совпадений в этой жизни, правда? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, меня Александр зовут. У меня родители в Крыму живут.
Да.
И родители просто искренне счастливы, что там сейчас все замечательно и хорошо.
Слушайте, а вот да, честно,
то,
объясните
что там
мне.
Перерегистрация документации, то, что вам звонили, угу. Мы уже все перерегистрировали, переписали, и очередей там не было.
А не было
я
очередей?
Думаю,
долго
я думаю,
времени
что
ушло у вас?
Те, кто вам названивает, должны быть, мужчины должны быть мужественными, а женщины женственными, а не наоборот.
Ну, может быть, может быть. С другой стороны, я опять же предлагаю не говорить обо мне, о тех, кто звонит, о нас, да, а говорить о Крыме, о том, что произошло и какие последствия это вызвало. То есть, что нас обсуждать? Мы можем говорить все, что угодно. Факт остается фактом. Крым сейчас — это часть России. Вот. Как будет дальше, зависит, естественно, от вас во многом. Зависит во многом от власти. Зависит во многом от нашей боеспособности, от нашей армии тоже зависит. Зависит, в первую очередь, от желания самих крымчан. Вот. Зависит от того, будет ли Украина агрессивной или не будет. Много всяких есть моментов, которые можно обсуждать. Но в целом сейчас факт есть факт. Крым — это часть России. И кто бы это мог оспорить сейчас? Я думаю, наверное, никто. Если только какие-нибудь карты какого-нибудь поисковика, каких-нибудь Соединенных Штатов Америки. Я не знаю. Сейчас давайте мы просто уходим на новости. После новостей мы возвращаемся, и я так понимаю, с нами на связь должен будет выйти Александр Капков, который находится как раз там, на Васильевском спуске, насколько я понимаю. 16 часов 5 минут, среда, март, день 18-й. Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Мне кажется, не 5 минут было, а 6, но не суть. Сегодня время замедлилось, потому что сегодня мы празднуем годовщину со дня воссоединения России с Крымом. Вот правильно будет так говорить. Но, друзья, я должен читать ваши сообщения, что вы пишете. Ну, кто-то вот голосование предлагает, будут они голосовать за Путина или нет. Алексей вот предлагает. Алексей, а что вы предлагаете? Мы говорим про Путина или мы говорим про Крым? Я все-таки предпочитаю говорить про Крым, поэтому зачем мне сейчас говорить о Путине? Вот в следующий раз, когда будем рейтинг Владимира Владимировича обсуждать какой-нибудь, может быть, это голосование и заведем. Центр города хорошо оборудован общественным транспортом, кругом станции метро. Если отнести место на периферию, там будет коллапс, так как метро, как правило, одна-две станции, пишет Виктор. Диссидент написал. В Америке людям пофигу на Россию, на Украину, на Крым и так далее. Они живут спокойной мирной жизнью, и многие мечтают так жить. Ура, патриоты на улице, а дома хотят жить, как в Америке, пишет диссидент. Особенно хорошо, наверное, тем американцам, которых убивают в Фергюсоне, а потом еще их травят слезоточивым газом. Правда, диссидент? Вы, наверное, не из них. Вы, наверное, из других диссидентов. Вы, наверное, из других людей. Не тех, кого травят. Или, может быть, хорошо жить в Европе, где-нибудь во Франкфурте, который обычно так и заканчивают, да? Франкфурт, говорят. А мы привыкли продолжать во Франкфурте на Майне, где тебе и глазки щиплет иногда, где иногда тебя в автозаки кидают, иногда тебе немножечко по головушке дают дубинушкой, ну и так далее, и тому подобное. А все почему? А потому что ты проявил свою некую волю, желание или нежелание, чтобы в твоем городе располагалась некая финансовая структура или что-то подобное, ну и так далее, и так далее. То есть вы мне про демократию не рассказываете. Мне вполне себе известно, что такое демократия, и что это миф, и что никогда демократии нигде не было и не будет. Ну, или если уж демократия где-то и будет, знаете, что классическая демократия предполагает рабовладельческий строй. Ну, то есть все-таки должны быть патриции, а должны быть рабы. Если вы согласны быть рабами, то, в принципе, давайте будем демократией заниматься. И, кстати, в классической демократии не все имели право голоса, как вы понимаете, да? А только, в общем-то, люди, которым можно было голосовать, то есть ученые-мужи. Вот давайте их так назовем условно, чтобы было понятно. Вот. Как раз те самые хозяева, патриции. Рабы, конечно, права голоса не имели. Ну, в принципе, это похоже на ту систему выборную, которая сейчас есть в Соединенных Штатах. Знаете, система выборщиков существует. Слушайте, а кто-нибудь из вас, может быть, сегодня пойдет на вот митинг, концерт на там, рядом с Красной площадью на Васильевском спуске, который называется, если я не ошибаюсь, «Мы вместе». Этот митинг-концерт как раз-таки и посвящен воссоединению России с Крымом, годовщине. Если да, звоните 7373-948. Особенно ценно будет услышать тех, кто сейчас там находится. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, очень долго, пожалуйста, говорите быстрее.
Простите, пожалуйста, да, извиняюсь, я вот слушал вас до этого, до новостей.
Да, пожалуйста.
И хотелось бы, я вот, правда, в центре катаюсь сейчас, да. Еду домой, стоял в пробке часа два, но это не важно, по поводу Крыма. Дело в том, что у меня очень много родственников в Украине, и в Крыму в том числе. И первое хотел бы сказать по поводу вот вашей информации. Почему Россию-то не спросили, нужен нам Крым? Почему референдум не провели? Как-то вот все время принято там проводить референдум.
Прицепляют-то
к нам, возвращают. Ребят, ну спросите у нас.
Ответить вам. Вам нужно отвечать или нет? Или ваши ответы нужны без вопросов?
Закон я знаю. Или как вы мне ответите?
Какой закон? Нет.
Чисто по-человечески скажите.
Ну, по-человечески, конечно, скажу. А что мне тут говорить?
Слушайте. Ну, давайте тогда Кубу возьмем. Мы тоже, знаете, сколько всего отдали? Было много раз на Кубе, люди говорят, классно было бы в России.
Ладно, я понял. Спасибо огромное. Смотрите, я сейчас объясню, я почему вас увожу. Потому что вы такой человек... жаркий, да, яркий и эмоциональный, и не даете ответить, вроде задавая вопрос, тогда уже сразу утверждайте, и все, и я буду утверждать, и мы будем друг на друга кричать в эфире. А так вы как будто бы спросили, а, в общем-то, ответа нет. Ну, вот смотрите, ситуации разные. Крым и Россию сравнивать нельзя. Почему в Крыму должен был пройти референдум? Потому что, как таковой, сами понимаете, власти президентской какой-то там не было в Крыму в определенный момент. Вы знаете почему? Потому что президента законно избранного погнали Януковича, он скрылся сам или как угодно, говорите, был военный переворот и так далее, и так далее. И всем известно. Крыму нужно было решать ситуацию. Единственный возможный способ как-то легализовать решение людей, да, это было проведение референдума. В России все наоборот. В России на месте президент, в России на месте Госдума. Все, в общем-то, ветви власти работают, как и работали. Поэтому все просто. Вы же ходили на выборы президента, вы же выбирали президента, правильно? То есть этого вполне достаточно для того, чтобы президент проводил какую-то вашу волю. Вы, наверное, выбирали кого-то в Госдуме. Если же вы не ходили, конечно, у вас могут возникать претензии, но претензии должны быть к самим себе, потому что вы не ходили на выборы. Если же у вас претензии к самим выборам, то, естественно, я вас никак убедить уже не могу, к сожалению, и мы остановимся на этом. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете как? Меня зовут Юрий.
Да, пожалуйста.
Я родом из Узбекистана.
Да,
у меня
да.
очень много друзей крымских татар.
Угу.
Знаете как? Я вам скажу, я очень много читал, очень много друзей мне рассказывали. Россия владела Крымом за эти тысячи лет всего 10% всего этого времени. И говорит, что это чисто русская земля, мне кажется, честно говоря, это не совсем корректно.
Некорректно.
Нужно просто, да, надо просто грамотно читать историю.
Угу.
А и не смотреть это наш зомбоящик, вы знаете.
Слушайте, но мы вот ваш зомбоящик не смотрим. А слушайте, вы скажите другое. А чья же это земля-то? Если не русская.
Это земля исконно крымских татар. Это было и будет.
Ну, хорошо. Ну, мне кажется, радикальные какие-то идеи. Не знаю, надо было, наверное, спросить, какие там... заводы были построены, какой флот там крымско-татарский стоял в определенный момент. Но я, естественно, этого говорить не буду. Почему? Потому что я с уважением отношусь к разным народам. Мы в России прекрасно умеем ладить русские с татарами, с казахами, с узбеками, с узбеков, я говорю, это уже соседние государства, казахи тоже, да? Прекрасно с кем могу? С башкирами мы ладим. Все у нас получается. Русские с евреями у нас ладят. У нас многонациональное потрясающее государство. В этом плане у нас уникальный опыт, который немногим дан. вообще, в принципе, может быть, вам трудно это понять. Может быть, людям, которых обуревают идеи национализма оголтелого, некого радикализма правого, таким как там представителям правого сектора, тоже сложно это понять. Но Россия, она такая, она многонациональная. И, естественно, я не буду сидеть здесь и говорить, а, крымские татары плохие. Да, сложная история, безусловно, но крымских татар, по-моему, никто никуда не выгонял, а выгнали бы их те националисты, которые в определенный момент взяли верх политический на улицах, я имею в виду, на Украине, я не знаю. Я думаю, что вряд ли бы они принимали крымских татар с распростертыми объятиями. Сомневаюсь я, что правый сектор в обнимку бы плакал с крымскими татарами. Александр Капков с нами на связи, наш корреспондент, который находится в центре Москвы. Москвы на митинге, концерте «Мы вместе». Саш, привет.
Леш, здравствуй, всех приветствую. Действительно, как было заявлено, сегодня на Васильевском спуске митинг-праздничный концерт, посвященный одному году с момента воссоединения полуострова Крым и России. Сейчас люди продолжают собираться. Должен сказать, что людей здесь действительно много. Огромная территория сейчас заполнена людьми. Я вот то, что наблюдаю сейчас своими глазами.
Саша, я тебя сразу перебиваю. Много, да. Мне никогда не понятно, что значит много. Для меня, вот знаете, я такой эгоцентрист, например, и три человека много. Много — это примерно хоть сколько?
Но ты же всегда знаешь, я понимаю, что ты всегда задаешь эти вопросы, а я всегда тебе на них не отвечаю.
Да, но я должен провоцировать тебя, да.
Да, потому что, конечно, очень трудно сосчитать этих людей, но вот просто, чтобы вы понимали, я сейчас занял самую высокую точку на Васильевском спуске, забился, можно сказать, в уголочек для того, чтобы обозревать как можно большую территорию, которая здесь свободна. Я напомню, здесь просто есть небольшие участки с ремонтом перекрытые, но, тем не менее, вот весь Васильевский спуск, начиная от храма Василия Блаженного, вниз до моста весь большой Замоскворецкий мост, то, что я вижу прямо с самого начала до улицы Ордынка, заполнен людьми. И также я могу сказать о том, что улица Ильинка и Варварка, это там, где я проходил на Васильевский спуск, тоже там толпятся люди, там находятся рамки металлоискателей, через которые осуществляется проход. Просто я его сейчас не вижу, он как раз от меня скрыт за забором вот этой небольшой ремонтной площадки, но там тоже много людей. Также люди поднимаются с Крымской набережной, ее я сейчас не вижу, поэтому не могу говорить, насколько она заполнена. Но вот это вот то, что я называю людей много, какие-то цифры, я думаю, мы с тобой, мне они тоже интересны, услышим несколько позже. Помимо того, что здесь много людей, конечно же, здесь много флагов, транспарантов, шаров, каких-то небольших, их меньше, чем шаров и флагов, лозунгов, например, как наши деды отстояли, и мы отстоим, например, как обращение к Бараку Обаме, чтобы он признавал очевидные вещи, ну и прочие патриотические лозунги, довольно краткие, их здесь огромное количество, перечислять их не думаю, что есть какой-либо смысл. Ну и вы слышите вот сейчас уже какие-то звуки музыки, я так полагаю, что на начало концерта остается считанные минуты, и не могу сказать, что митинг в каком-то смысле вот прям вот в активной своей фазе больше напоминает, конечно же, праздничный концерт.
Праздничный концерт. А все-таки в целом, знаешь, Саша, задают вопросы некоторые люди или даже это какая-то провокация со стороны каких-то людей, мыслящих там оппозиционно. Они говорят, да туда всех согнали. Вот ты видишь, чтобы кого-то согнали, может быть, какие-то автобусы подгоняли, что-то такое? Или кто это люди, которые пришли на площадь?
Да, действительно, я видел организованный проход людей на это мероприятие, в принципе, столкнувшись с этим, прямо вот выходя из метро, я выходил со станции метро Кузнецкий мост, перейдя около гостиницы «Националь», я увидел преклонного возраста бабушек, в основном бабушек, дедушек было меньше, они стояли какими-то организованными колоннами, я спросил, в честь чего и почему вы здесь стоите, мне сказали, что как бы мы ждем прохода на концерт, там были какие-то ответственные организованные организаторы, прошу прощения, не хотел сказать организаторы, которые вот записывали всех тех, кто хотел пройти на этот концерт. В принципе, мне точно так же предлагали это делать, записаться в список, но как бы проход здесь свободный, бесплатный, поэтому это было не обязательно, но потом, как казалось, в беседе мне эти бабушки говорили о том, что им какие-то деньги за это обещали и говорили, что ну зачем ты пойдешь просто так, когда ты можешь пойти вместе с нами, еще и на мороженое, как они выразились, получишь.
Да, понял, спасибо, Саш. В целом тогда, если что-то будет новое появляться, выходим на связь. Да. Спасибо огромное. Александр Капков был с нами на связи, наш корреспондент. В общем-то, вы сами слышали, если вы сейчас находитесь где-то там на Кремлевской набережной, если вы находитесь где-то на Васильевском спуске, пожалуйста, 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Я хотел бы узнать, а когда вот концерт этот закончится, откроют движение? Потому что город встал в центре.
А когда концерт закончится...
Да, когда откроют движение?
Вот. Слушайте, я вам не могу ответить. Наверное, теоретически, как это обычно происходит, ну, часа, наверное, через два открывают. У меня вообще-то этой информации нет, но может же все и затянуться. То есть не могу вам ответить. 7373948, дайте я могу посмотреть. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Это Олег из Подольска.
Угу.
Я вам скажу, вот я звонил недавно своему сыну, угу, который должен быть, в принципе, в Подольске. Так вот, их там все группы отослали туда на митинг.
Отослали. А что значит,
он
отослали?
Сказал, что за оценки.
Слушайте, вот я не...
5 часов все да? начнется, говорит, 5 часов.
Пятерку получит. Он что, пошел?
Да, а они зачем? Там всей группой находятся.
А
это
зачем?
К вопросу о том, что вот сгоняют или
слушайте,
не сгоняют на митинг.
Дайте телефон, что ли, вашего сына. Дадите нам телефон. Пришлите смс.
Моему телефон я могу только, ну, как смс или продиктовать вам.
Нет, продиктовать-то не надо, сейчас ему звонить все начнут. СМС-очка пришлите нам. Просто
я
передам нашим редакторам. Да, спасибо огромное, спасибо. 7373948, я передам, если нужно будет, ребята позвонят, правильно? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, меня зовут Александр.
Да.
Значит, у меня просто просьба, вот за два звонка до этого молодой человек звонил. Я сразу скажу, что я как бы за референдум, я поддерживаю его. Угу. Но поведение было как-то, знаете, по-украински очень. Вы это сделали, заткнули пасть ему и не дали ему даже сказать.
Что я ему не дал сказать?
Я бы хотел услышать, что за доводы у человека были, понимаете?
Но я не могу всех слушать по
часу. Ну, как бы, а вы не превращайте это в киевскую дискуссию, понимаете? Вы
слушайте,
же москвич,
алло,
понимаете?
Я не москвич.
Говорит Москва, это очень
я не москвич.
Понимаете?
Все, нет, я не понимаю, потому что вы траекторите что-то и без остановки, сами превращая что-то в киевскую дискуссию, при этом меня обвиняя, ну, то есть, как вот, знаете, баб базарные орут что-то. Ну, типа, дозвонится, не превращайте, вы москвич. Столько лжи, вот сразу, за 3 секунды, которые никакое отношение ко мне не имеют. Я не москвич, никогда москвичом не был. По поводу того, что говорит Москва, это очень ответственно, я и сам знаю, спасибо большое. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня зовут Василий.
Да, пожалуйста, Москва. Василий, да.
Знаете, наверное, действительно, вы объективно рассказали, почему не был проведен референдум на тот момент по поводу присоединения Крыма к России. Действительно, есть действующий президент,
вы знаете,
действующие органы власти.
Да.
Но что мешает сейчас провести этот референдум, но поставить... Как бы более информативно голосовать.
Нет, я за.
Кто знает о том, вот это говорит.
Я за. Вот только у меня сразу вопрос к вам. Вы дадите свои деньги на проведение этого референдума? Я вот коротко. Я свои не хочу давать никому.
Вы знаете, а я уже дал. Вот
где?
Насколько я знаю, обходится содержание Крыма сейчас 500 миллионов рублей в день.
Так.
И там есть мои деньги.
Нет,
и деньги моих родителей-пенсионеров там есть.
А надо еще провести для вас специальный референдум, чтобы вы были убеждены. То есть опросы Левада, центров, ЦИОМа, ФОМа, они для вас ничто. Каждый день разговоры на радио для вас ничто. Для вас специально, для вас, потому что вы никак не можете убедиться, нужно провести референдум за отдельные еще деньги налогоплательщиков.
А для вас вот эти статистические данные Левада-центра неоспоримы?
Почему неоспоримы?
То есть рейтинг президента, вы уверены, что он такой?
Слушайте,
вот судя по количеству звонков, которые сейчас к вам приходят, и по той реакции, которую слушатели пытаются до вас донести и для других слушателей,
так,
что соотношение за и соотношение против несколько сторону,
что
показывает просто Левада-центр.
Что показывает? Я понял. То есть вы делаете на основе неких субъективных убеждений и на основе неких там 3 звонков вывод о том, что Левада-центр неправильно проводит свои исследования.
Делаю эти выводы не на основе 3 звонков. Дело в том, что я слышу разные радиостанции,
так,
и я слышу людей, которые звонят из Крыма по другим каналам,
так,
и, например, говорят о том, что зарплата врачей в Крыму стала в 3 раза меньше, чем была.
Ну, почему же они мне не звонят?
Которые говорят о том, что блокирована поставка украинских продуктов в Крым, и российские продукты на порядок дороже, на порядок хуже.
Слушайте, хорошо, давайте так вот. Вы же не верите Левада-центру? Я просто, мне понравилась ваша манера, ну, как бы мыслить, да, она интересная. Вы не
она
верите...
мне тоже нравится.
Вот, знаете, значит, вы не верите Левада-центру, но при этом вы верите неким звонкам где-то на радио, куда звонят якобы врачи, которые якобы говорят, у нас понизился. А почему вы этим людям верите, а Левада-центру вы не верите? Вот интересно.
Я провожу контраргумент. Вот вы говорите, что есть цифры Левада-центра.
Да, ну я говорю, они есть.
А вы-то им верите этим цифрам?
Ну, слушайте, это не вопрос веры.
И вопрос не... Я ведь не о том говорил провести референдум. основываясь на Левада-центре, провести референдум, где россиянам было бы сказано: уважаемые россияне, вы готовы и дальше платить 500 миллионов рублей в день за то, что мы будем поддерживать Крым. При этом в 40 километрах от Москвы у нас отсутствует газ. При этом у нас пенсионеры продолжают там ковыряться в мусорных контейнерах. При этом замена
Почему именно вот пенсионеры моей семьи никогда не ковырялись и не ковыряются в мусорном каком-то баке?
Я вам отвечу, почему. Мои родители тоже не ковыряются. Я им помогаю, у меня хватает средств.
Так вот, замечательно. Слушайте, по поводу 500 миллионов.
Почему пенсионеры, имеющие не совсем хороших детей, должны все-таки жить на какие-то копейки, помогая пенсионерам Крыма? Конечно, звонили люди вам сейчас в программу и говорили, как здорово живут мои родители. Да. Безусловно, стала российская пенсия. Да. Но она стала не заработанная родителями, живущими в Крыму, а стала такая большая, заработанная моими родителями, вашими родителями.
Вас волнует именно финансовый вопрос этой страны? Вы знаете, честно,
волнует не только финансовый
вопрос.
Меня волнует и территория.
Тяжело с вами говорить, вы перебиваете.
Что Крым не принадлежал России.
Очень тяжело.
Он принадлежал Советскому Союзу.
Понял. Спасибо огромное. Смотрите, вы тяжелый человек, почему, да? Человек звонит, говорит, вы не даете сказать. Вот. Я говорю, хорошо говорить. Говорит человек, привожу аргумент, человек говорит дальше. Я хотел что-то ответить, человек не дает мне ответить. То есть я лишний раз хочу вот этот подметить момент. Ребята, если вы за диалог, то тогда ведите диалог. Потому что когда это превращается с вашей стороны в монолог, я, естественно, этого не допущу. Просто потому что это не ваша программа, а моя. Ну, как вы понимаете, да? Вряд ли, если бы у вас была ваша программа, я бы туда звонил, и вы бы сидели молчали, а я бы вам все рассказывал, как есть, да? То есть, пожалуйста, ведите свою тогда программу, я вижу, что вы до нее уже давно доросли, в общем, она у вас должна быть, и обязательно предложите свои какие-то услуги. Коротко можно ответить. Да, безусловно, какая-то финансовая сторона этого есть, но финансовую сторону, вот я задавал этот вопрос только когда присоединили Крым, я прекрасно помню, вот год назад я его задавал. Я говорю, ребята, а будет проблема, вот знаете, пенсионерам сейчас там повышают пенсии, а у нас в России, ну, за счет тех пенсий, которые у нас должны были заработать люди и так далее. Мне тогда сказали, я цитирую дословно практически смс-портал, как мне тогда писали, вы можете найти этот эфир, серьезно, типа, закрой свой рот, как ты можешь, ты такая мерзкая тварь, ты не понимаешь, деньги здесь ни при чем, ты вообще как можешь говорить о деньгах, когда речь идет о таком, о святом для нас, святая земля, политая кровь и так далее, и так далее. Я тогда, год назад, осознал, что вы меня убедили в большинстве, люди большинством меня убедили в том, что я задавал некорректные вопросы. И неправильно я ставил вопрос о финансах тогда, когда речь идет о чем-то большем, о земле, политой кровью наших предков и так далее, так далее, так далее. Ну, вы поняли. И дальше вот этот весь спич можно патриотически выбрасывать. То есть я понял, вы меня научили, а сейчас вы меня хотите разучить, вы меня хотите научить чему-то другому. То есть я вас не совсем понимаю. По поводу опросов. Хорошо, мы можем не доверять Леваде-центру, да? Левада-центру. Мы можем не доверять ФОМу, мы можем не доверять ВЦИОМу, мы можем не доверять вообще ничему, мы можем доверять там звонкам здесь, звонкам там. Что я могу сделать в этой ситуации? Я могу провести голосование у нас здесь. У нас здесь. Все, больше я ничего вот, ну, как бы не могу сделать. Физически у меня нет никакой больше другой возможности как-то дать вам возможность некого волеизъявления. Давайте проведем голосование. Человек утверждает, наш слушатель, да, критически настроенный, 500 миллионов в день Россия тратит на Крым. То есть он где-то взял эту цифру. Я не могу поручиться за эту цифру, я просто говорю, что он ее называл. Например, мы берем эту цифру и верим. Да, 500 миллионов рублей в день тратим мы на Крым. То есть, предполагает человек. Вы готовы дальше тратить эти деньги на Крым, если они таковые даже есть? Предположим, что они есть. 134, 21, 35. Да, готовы. Да, конечно. 134, 21, 36. Нет, не готовы. Нет, не хотим мы тратить такие деньги. Если вот действительно мы тратим в день 500 миллионов рублей, мы этого делать не должны. 134, 21, 36. 134, 21, 35. Мы должны это делать, Потому что, ну, в общем-то, не бывает там дым без огня, не бывает, когда, знаете, лес рубишь, щепки летят. Вот такие есть выражения. 134-27-35, конечно, по барабану, и 500 миллионов, и что? У нас некоторые бизнесмены в офшоры выводят за год больше намного. Но я в офшорах Россия теряет, да просто вывод капитала из России бывает 60 миллиардов, называли. Долларов, я говорю, миллиардов долларов. Не миллионов в день рублей, а миллиардов долларов. Вот, бывает и до 100 доходит, и так далее. Ну, то есть, есть вещи, на которые уходят наши деньги, в принципе, но только они не очень важны, они уходят на чьи-то виллы, обогащения, на некие шубохранилища и так далее. А здесь мы речь ведем о том, что да, уходят какие-то деньги, вот наш слушатель предполагает, что это 500 миллионов в день, да, и что? На благое же дело, 134-21-35, 134-21-36, о боже, мы не знали, стоит перестать это делать, это 134-21-36. А что еще? О, я думаю, куда же вы пропали-то с РСН, наконец-то нашел, говорит Джонни, как вы так долго искали, Джонни, я не понимаю, уже все знают давно, мы здесь все. Рожай быстрее, говорит 59-й, вы прям не кипятитесь, 59-й. И, понимаете, когда я говорю слишком быстро, меня начинают старики обвинять в том, что ты типа тараторишь, говори помедленней. Поймите, вы такой молодой и горячий, а у меня есть еще слушатели не такие молодые, не такие горячие, им нужно чуть больше времени, понимаете? Поэтому, в общем-то, у нас замечательное голосование идет, восхитительное. Ну вот, и мне оно очень нравится, потому что, мне кажется, оно очень активное. Крым нас должен кормить, мы его спасли, 88-й. Пусть не портит нам праздник, пусть звонит на другое радио, гроши он считает, пишет Евгений. Ну, Евгений, каждому свое, да? Конечно, это страшная надпись, и мы знаем, где ее можно было встретить исторически. Ну, ладно, в общем... Каждый человек беспокоится о чем-то особом. Кто-то о своем кошельке, кто-то о кошельке своих родителей, кто-то о ваших всех кошельках, о бюджете России, кто-то беспокоится о геополитике. Нормально все. Давайте итог голосования подведем, потому что оно активное, замечательное. Да, безусловно, цифры отличаются от тех, которые сегодня показало голосование первое, когда мы говорили, рады ли вы присоединению Крыма, не рады, спустя год. 78% говорят, если мы действительно, как мы уверим нашему слушателю, тратим 500 миллионов рублей в год, вот, мы их будем тратить и дальше. Никаких проблем в этом нет. 78% наших радиослушателей говорят, если действительно эта цифра существует. То есть, если даже ее не существует, мы готовы ее тратить. Вы поняли, о чем я говорю. А 22% говорят, о, не, если мы столько тратим, то нельзя. Нет, нельзя. То есть, здесь уже пошатнулись немножечко, да? Но, тем не менее, опять же, подавляющее большинство. Верить, не верить мне, верить моему опросу, не верить этому голосованию, не голосованию, это решайте вы сами для себя. Я все, что мог, сделал. Сейчас новости, после этого продолжим. Интересно, некоторые наши слушатели занялись подсчетами, и вот Вал, например, пишет, что на самом деле будет выделено 182 миллиарда рублей в год, вот, 182 миллиарда 500 миллионов, насколько я понимаю, будет выделено в год, то есть это по 1258 рублей 62 копейки на человека в год и по 104 рубля 88 копеек на человека в месяц, пишет Вал. Вот примерно столько обходится вам Крым. 104 рубля 88 копеек на человека. Ну, то есть, естественно, если у вас там есть ребенок, вы там можете это прибавить. Ну, вот в среднем вот так. Вот. Ну, естественно, вы понимаете, что, наверное, не все это бюджетные средства какие-то. Ну, или там не весь бюджет наполнен только вашими средствами. А, там есть наверняка деньги с акцизов каких-нибудь, алкогольных, табачных, ба-ба-ба, ля-ля-ля. Ну, там вы понимаете, чем наполняется бюджет, не мне вам рассказывать. А, не то чтобы это только ваши зарплаты. Ну, короче говоря, вы поняли. Ну, если бы даже это были только ваши зарплаты, тратились бы на Крым, вы бы тратили 100 рублей в месяц. Да вы щедры, как никогда. Теперь-то вы, конечно, подкосили свое благосостояние. Спасибо огромное нашему слушателю Валу, который подходит к цифрам бережно и подсчеты ведет точно. Спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну что ж, я понимаю в целом настроение. Единственное, что я хотел бы все-таки услышать человека, который сегодня пошел сам на митинг, концерт, который происходит сегодня в центре Москвы. У меня есть претензии к этому митингу-концерту. Я объясню, какие. Во-первых, я сегодня, это очень странно, я сегодня узнал, что он будет. То есть я не знаю, почему так получилось, но получилось именно так. То есть я сегодня узнал, я вчера еще по центру ездил, думаю, что за экраны ставят. Что за... Почему я должен объезжать на машине? Что такое? И сегодня я узнаю, что там, оказывается, митинг-концерт. То есть о чем это может говорить? Это, наверное, может говорить о том, что вы только сейчас вообще узнали, что существует некий митинг-концерт. Это говорит о том, что его организаторы не очень хорошо сработали с точки зрения распространения информации и привлечения к митингу внимания. В этом плане стоит поучиться у соратников ныне покойного Бориса Ефимовича Немцова, которые свою мысль через СМИ доносить умеют очень хорошо. То есть плохо, не дорабатывают организаторы митинга, я считаю, и нужно работать лучше. То есть доносить до нас. Потому что, например, я бы, наверное, сходил. С другой стороны, вот давайте подумаем, да? Как бы я сходил, если я сейчас на работе? То есть это еще одна претензия. Почему сегодня проводится митинг? Почему не на выходных? То есть если бы это было в субботу, я думаю, это было бы намного лучше. Или в воскресенье. Да, конечно, не попали бы точно в дату. Безусловно, не попали бы точно в дату. Но зато спокойно все люди, работающие, а именно такими я вижу своих соратников каких-то, да, идеологических, вот работающие люди спокойно со своими детьми, там, парами, да и друзьями просто пошли бы и отметили эту годовщину. А так вот как? Как, если я на работе? Что мне делать? Отпрашиваться с работы? Это кажется глупо. То есть, на мой взгляд, это промах со стороны организаторов еще один. То есть, я бы желал, чтобы это больше как-то транслировалось через СМИ и проводилось в выходные дни. По-моему, это было бы правильнее. Но, может быть, нет цели создать некую массовость? Может быть, нет цели... вообще никакой цели особо нет, просто есть цель отпраздновать. Вот и все. 7373948. Тогда я, в общем-то, так, ну, никаких претензий не имею. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Константин. Я бы сходил с удовольствием на этот митинг-концерт, но вот, к сожалению, я работаю.
Ну вот и я работаю. Так вот и я не понимаю, почему надо было его проводить сегодня, а не...
Я не понимаю. Целиком полностью с вами согласен, что желательно было бы сделать это в выходной. Ну и, наверное, настроение на этом митинге-концерте могло бы омрачить только одно, что к нам присоединен только Крым, а, так сказать, украинское недогосударство продолжает войну и продолжает убивать наших соотечественников.
Вы имеете в виду где?
Ну, где? На Донбассе?
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Я сам понимаю, просто решил вас спросить на всякий случай. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Вдруг... О, здравствуйте, Игорь,
да.
Меня зовут.
Да.
На самом деле, ну, все-таки само мероприятие носит и в том числе планово такой протокольный характер, потому что действительно существуют даты, и всем слоям и категориям граждан не угодить, безусловно, даже если проводить это мероприятие в субботу-воскресенье, потому что другие скажут, мне надо цветы там,
да не,
готовить
я просто...
или рассаду и так далее.
Не, но вы же понимаете, что сегодня большинство работоспособного населения, оно работает, потому что ну, на работу надо идти. А я вот думаю, что в выходные все-таки людей больше может прийти куда-то.
Ну, ну понимаете, же. Многим, в том числе и мне, например, удобнее гораздо посмотреть эти мероприятия по телевизору.
Ну вот,
или
мы будем смотреть
с вами... По средствам массовой информации, видите, как это все протекает, мы... и концерт посмотреть, и так далее.
Сейчас
мне гораздо удобнее, чем добираться и махать там, например, флагами.
Да не обязательно махать флагом.
Вот посмотрите. Событие,
смотрите, а сейчас вот я вас уверяю, да, найдутся сейчас люди, которые противостоят вашей позиции, ну то есть, по сути, к вам они оппозиционны, то есть они с вами не согласны, так? Они скажут, ага. Ну а что, вы даже не пришли на свой митинг с вами, концерт, не
ну,
пришли.
Ну, всегда я о том же и говорю, что существует огромное количество людей.
Но.
Нас, извините, в стране 146 миллионов, да, и у каждого свое мнение. 146 миллионов мнений по этому поводу. У каждого есть свои замечания, есть нюансы.
Слушайте, я понял, вы знаете...
Есть и так далее, там, рабочие какие-то моменты.
Ну, понимаю, но в целом, вы же прекрасно меня понимаете тоже, да? В целом, все-таки, свободных людей от работы, от всего больше на выходных, на то они и выходные. То есть, ты трудился неделю, на выходных ты пошел, и ты эти выходные можешь посвятить чему? Свободному какому-то времяпрепровождению. Пойти в парк, там, в кино, в домино, ну, понимаете, да? Или на митинг сходить. А вот сегодня, это получается, я должен отпроситься, это получается, что на моем месте кто-то должен быть, кто-то меня должен подменить, а подменить меня, например, некому, и все. И я сижу на месте, и что это такое? И приходится потом каких-то там непонятных студентов, вот нам рассказывает, слушатель рассказывал про своего сына, я все жду номер, когда он пришлет своего сына, чтобы мы как-то с ним связались, вот, или я его просто пропустил, не знаю, вот, каких-то детей вытаскивают, каких-то студентов куда-то везут за какие-то оценки, зачем? Когда можно было нормально сделать выходные И спокойно мы в эти выходные, все люди, которых не надо было бы вытаскивать, ничего делать, никакие, мне вот вообще никакие, ни рубля не надо. Серьезно, у меня есть нормально, у меня зарплата, я не жалуюсь, вообще хорошо живу, все в порядке, то есть в этом плане. Я бы сходил, но я не могу этого сделать. Я не могу этого сделать, потому что мне работа, естественно, важнее. Потому что работа — это есть работа. Я не понимаю этих людей, которые могут пожертвовать работой ради митингов, да? Я удивляюсь всегда таким людям и на одних, и на других митингах. Всегда они меня удивляют. Как это так можно? Работа, она важнее всего вообще. Ну, как-то так получается. Потому что если все в стране не будут работать, как будет существовать страна? Никак. 7373-948. Поэтому у меня есть некая претензия. Но один из наших слушателей написал, что 18-е специально сегодня проводят, чтобы потом сделать это красным днем календаря. В Крыму, вы говорите, кстати, отдыхают все. И выдвинуто предложение. А что если сделать действительно 18 марта красным днем календаря по всей России? Не знаю. Вам не кажется, что у нас и так много праздников? Давайте попробуем тогда завести еще одно голосование. Это будет нормально, я думаю. Вполне. 134-21-35. Надо просто сделать 18 марта красным днем календаря. То есть, по сути, выходным днем. И тогда каждый, кто хочет, сможет ходить. Как когда-то мы ходили, а может быть, некоторые ходят сейчас на первомайские демонстрации, да, еще что-то. 134-21-35. Да, это здорово. И надо сделать просто 18 марта выходным днем, красным днем календаря. 134-21-35. И тогда не будет никаких проблем, и мы все решим. 134-21-36. Не надо никаких красных дней календаря. И не потому, что вы там не согласны или согласны с праздником. Я здесь чисто о бытовом. Вот такой ситуации спрашиваю вас. Потому что и так много выходных, надо побольше работать, и хватит заниматься дурью. Лучше просто праздник перенести туда на выходные, если он не совпадает с выходными календарно. И ничего страшного, и пройдемся, и, в общем, найдем время. 134-21-36 тогда. 134-21-35. Надо сделать 18 число красным днем календаря. 134-21-36. Да не надо, это лишнее. Это лишнее. Вот надо пример здесь в этом плане брать со Сталина, да? Который вообще не любил красные дни календаря. Мало было праздников. Спокойно отдохнули, попили чай, да, там, выпили немножко вина. И давайте работать, ребята. 7373-948. А потом начали вот эти праздники все придумывать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Руслан.
Да, пожалуйста.
Я тоже, как и вы, хотел бы пойти на этот митинг. Но думаю, что просто если проводить активную рекламу этого мероприятия, туда все не влезут желающие.
Ну, не знаю. А зачем тогда, вот смотрите, зачем проводить мероприятие, если не пытаться на это мероприятие собрать как можно больше людей? То есть зачем тогда оно проводится?
Вы знаете, ходил на прошлую демонстрацию 9 мая и не увидел просто ровным счетом ничего, потому что в какой-то момент мы просто застряли в пробке людей и никуда не двигались. И ну, для меня это было даже как бы опасно, потому что я был с ребенком.
Я понимаю, я тоже ходил по
Но я думаю, что желающих очень много. Я сам бы хотел бы пойти, но вот я опасаюсь, что будет ситуация подобная прошлому. Может быть, да, организаторы просчитались.
Тогда я должен спросить вас. Да нет, уже пришли, то есть просто могли больше прийти, понимаете? Вот. Вопрос не в этом. Вопрос в другом. Почему, например, когда мы говорим, и это часто происходит, об оппозиционных митингах, там всегда основной упор делается на цифры. Ну, то есть, объясню вам. Когда приходит митинг, обязательно из лидеров кто-нибудь, ну, если можно сказать, оппозиция, говорит, нас тьма тьмущая, нас очень много, там. МВД говорит, да их 2 человека. И в среднем мы берем обычно вот где-то половину и тех, и других, и вот берем.
Но мое мнение такое, да, что оппозиционерам все-таки им платят за организацию мероприятий.
Ой, ну тоже...
Им говорят, мы за то, чтобы вы организовали митинг, на который придет 10 тысяч человек. Вот они и стараются. Здесь ситуация реально, что просто площадь не вместит всех желающих. Поэтому я думаю, что люди посчитали, что если сейчас дадим рекламу, будут нарекания, что все организовано плохо, мы ничего не увидели, мы никуда просто дойти не смогли. То есть будут запружены все близлежащие улицы, и никто не дойдет, если дать грандиозную рекламу.
Ну, может быть, может быть. Ну, не знаю, слушайте, я, честно говоря, не понимаю. То есть, есть, вот я серьезно говорю, вот у оппозиционных митингов, да, у оппозиционеров, у них есть зацикленность некая на цифрах. Они всегда хотят собрать как можно больше, всегда об этом говорят, часто преувеличивая, да, там, свое какое-то, свое количество, число людей, которое собралось. То есть, они преувеличивают. Иногда, да, такое бывает с ними. Вот. А почему здесь нет такого желания? То есть, я вот этого понять не могу. Для меня, например, я тоже человек, зацикленный во многом на цифрах, честно вам скажу. То есть для меня это важно.
То есть там 100 тысяч, 200, там, миллион человек вышло, там с флагами и празднует. О, да, там нас много. А тут говорят, да что-то мы как-то боимся, что это там на ногу наступит нам. Да нет, ну так не пойдет. Мне кажется, это неправильно. Ну, может быть, это только мне так кажется. Значит, по поводу голосования, да, которое мы завели, сделать ли 18 марта праздником, Красным днем календаря, чтобы все отдыхали, 57% радиослушателей, проголосовавших, говорят «да». 43% радиослушателей говорят «нет». Ну, то есть, я бы не сказал, что перевес очень большой. И в целом, наверное, если проводить подобное голосование где-нибудь еще, может быть, что перевес будет на другой стороне. Ну, короче говоря, непонятно. Непонятно. Но в целом вот наши в большинстве своем слушатели говорят, что они бы, наверное, хотели, чтобы это был красный день календаря. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анжела.
Да, пожалуйста.
Я бы хотела сказать по поводу той несуразицы, которая произошла с митингом. Мне кажется, что это просто отмыв денег.
Отмыв денег где?
Ну, организаторами этого митинга.
Не понимаю. Объясните.
Ну, смотрите, массовость нужна, так. Но проводится такой день, когда массовости не будет. Поэтому они предлагают платить старушкам, студентам и тому подобное. Говорят, что платили 200 рублей, говорят, что платили 500 рублей,
а платят 200. Платят 200. Ну, то есть, условно конечно. Говоря, и наживаются на этом. Слушайте, не знаю, но если такое возможно, то надо говорить о том, что... В окружении, в том числе президента, есть какие-то очень странные люди, для которых деньги важнее патриотизма, да? Это было бы неверно. То есть вы предполагаете, что есть такие люди, которые организуют этот митинг, которые вот наживаются там на каких-то бабушках, которым они дают деньги, и вместо 500 рублей дают им там 200 рублей. Ну, не знаю, ребят. Ну, может быть, конечно, такая ситуация, может быть. Вот. С другой стороны... Много ли на этом можно заработать? Потерять на этом можно все, безусловно. Погореть на этом можно капитально. Вот. Заработать на этом много можно или нет? Это надо как-то считать. Если 18-е будет красным днем, то Поклонская на денюху отпрашиваться работы не надо будет. Пишет 20-й. Вот молодец. Что еще? Крым будет процветать. Есть газ, построим электростанцию. Гроши будем считать трясущимися руками, говорит Евгений. Кстати, интересный момент. Вот те люди, которые говорят, мы столько-то тратим на Крым, забывают о том, что теперь мы хотя бы не платим за то, что там наш флот находится. То есть, опять же, вы же понимаете, о чем идет речь. То есть мы столько платим. А сколько мы платили тогда вот за это, а за то мы платили, а сколько мы будем платить в будущем? Это ведь очень тонкие вопросы, и вопросы эти многогранные, я имею в виду и с финансовой точки зрения, и с точки зрения цифр, которые мы так все с вами любим. Вот, 7373-948, наверное, не так просто все, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да. Да, пожалуйста.
Я хотел вам сказать, от «России-24» ведет прямой репортаж.
Да.
С высоты дома видно, сколько народу вообще море.
Море, много народу, да?
Просто море. Вообще все забито народом.
Ну, вот, а могло бы быть больше, понимаете? Я вот... Или это не нужно?
Вот организованные, наверное, вот центр Москвы, там нужны организованные приезды людей. Ну, наверное, лучше было выходной, потому что, на самом деле, 18-го подписали, а все-таки ратифицировали его полностью 21-го, а это попало бы на выходной. Поэтому это тоже странно. Потом я хотел сказать, вот про Леваду вот говорили, верим Леваде, не верим, какая разница? Миллионы крымчан и их глаза, как они выспали на все набережные. Поэтому говорить о том, что мы... А Левада вообще тут ни при чем.
Не, просто, говоря, знаете, как Крым спросили, а Россию не спросили. Не знаю, я вот сколько голосований не проводил, и год назад, и сейчас, через год. Вот. Я почему, в общем-то, не давлю на этих слушателей, которые звонят, хотя, знаете, я и поорать могу и так далее. Почему я не давлю на них? Потому что я не вижу смысла здесь вообще даже форсировать как-то что-то. А что-то форсировать, вот сколько я не проводил опросов, сколько я их не видел, всегда одна и та же позиция у людей. Крым наш, все хорошо. Что тут мне форсировать? Мне даже придумывать ничего не надо, понимаете? Бороться с людьми, мыслящими иначе, не нужно, потому что они в меньшинстве, в абсолютном.
Вот. Единственное, что я могу сделать, и что я и делаю, я даю право этим людям высказаться. Почему? Потому что мне кажется, после того, как они выскажутся, может быть, они захотят выслушать и другую сторону. А если им не давать высказаться, то они и не захотят других слушать. И мы так и будем друг другу вот какие-то мантры читать с двух сторон. А это глупо. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть людей много, а мы можем как-то завести что-нибудь такое, чтобы у нас там звучок какой-то был с того, как это все происходит сейчас на площади или нет? Что там у нас, говорит, «Россия-24» ведет какой-то репорт. Мы можем это замутить, попробовать? У нас мало времени, но если что-то будет, я вот постараюсь. Постараемся мы для вас сделать. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста.
Из Московской области. Я вот сейчас уже, конечно, не хожу на митинги, да, там, но раньше ходил всегда на акции протеста, вот, когда организовывалось там все патриотическое движение. И, ну, многим слушателям хочу сказать, что вот именно коммунисты никогда там никому денег не платили. Наоборот, все сочувствующие всегда платили деньги. То есть там обратно на всех выборах, вот те, как тоже общественные, как бы...
Я вам объясню. Тоже, вот я говорю вам, вот видите, какая...
Наоборот, никогда деньги не берем.
Ну, хорошо. Вот. Я вам говорю-то о другом. Я, например, мне не нужны деньги ничьи, честно говорю. У меня есть мои деньги, я, в общем-то, этим доволен очень сильно. И я говорю, мне неудобно идти куда-то, потому что я на работе. Вот, понимаете, да, вот да. Это же проблема.
Ну, вот бывает ситуация, когда очень принципиальный вопрос, да, вот когда, вот, допустим, белолеточное движение было, да, и я вот, например, был против этого, и пошел на митинг, ну, целенаправленно, ну, за Путина, условно говоря, да.
Так.
И в метро встретился с человеком, который во всеуслышание говорил, вот там, типа, там на автобусах свозят, и мы с ним так поспорили, да, вот прямо в метро. Я говорю, вот я еду не за деньги, и меня никто не привозит, я вот против вас, да, вот ты такой гламурный там напротив меня, а я вот работяга, да, и я вот за свои права иду. Вот такая вот ситуация, если принципиальный вопрос, вот я, конечно, пойду в массовые такие мероприятия, а вот как бы где-то там немножко развлекаться я не люблю. Вот.
Ну,
а
я понял.
Это уже как праздник, нежели вот как вот протест или какая-то...
То есть вы бы шли на некую борьбу такую, да, идеологическую борьбу, а здесь... Концерт, митинг, праздник, кто-то спел, прыгнул сальто где-то. Ну, то есть это не совсем... Ну, а что, можно вывести, да? А ну, что у нас?
Из Севастополя вот. С пожеланиями. Слушайте, а может мирного быть...
Не-не-не, вот это не надо, вот это не надо, не надо. Я просто... Мне картинку дайте, я расскажу, что я вижу. Не-не-не, убирай ее, убирай, пускай она... Чего она, эта девчонка, работает там, и дай бог, и здоровье. «Россия-24» мы включили, смотрим, что показывают. Ну, здесь картинка на три разделена... Вот на мосту люди стоят, да, там плотненько, на мосту очень плотно. Вот люди где-то на Васильевском спуске, но что-то непонятно, там сцена какая-то, что ли? Сказать, что там очень много людей, я пока не могу. Вот на мосту много, да? Обратил это внимание? Это я обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Вот, просто чтобы вы не понимали, я не сам с собой разговариваю. Возле сцены пока людей немного. Не знаю, то ли не допускают туда людей пока... то ли чего. То есть там есть некий плакат «Крым – это Россия». Да, есть, я вижу... А, да, очень много людей, действительно. Вот и все, почему-то на президента переключились. Не знаю, почему переключились на президента. Как раз тогда, когда был такой план, и видно было людей, почему-то переключились на президента. Не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Короче говоря, не знаю... Есть претензии, не совсем я понял, почему не на выходные, но, может быть, потому что вот хотелось ровно в дату попасть. От взаимных обвинений сегодня специально воздерживался и предполагаю, что сегодня этого и не нужно было делать. В общем, всех с праздником, кто не считает это праздником, ну и не празднуйте, только другим не портите, вот, потому что мы вам ваши праздники тоже не портим. Дальше будут автоновости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске в Госдуме не поддержали закон о фликерах на одежде пешеходов, предложив лучше освещать улицы. Хэтчбэк Kia Rio для России обновится к июню. И компания Volvo планирует создавать новые модели в рекордные сроки. Далее подробно. Комитет Госдумы по транспорту посоветовал отклонить пакет законопроектов, касающихся обязательного ношения пешеходами на одежде светоотражающих элементов, фликеров, в темное время суток. Об этом на заседании заявил председатель Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, сообщает агентство «Москва». «У нас с вами в правилах дорожного движения эти предложения носят добровольный характер. Я считаю, что к другому мы не должны уходить». Пусть в правилах будет. Зачем нам закон? Пусть органы исполнительных властей всех уровней освещают улицы и уличную дорожную сеть, отметил депутат. Напомню, МВД России вернулась к давней идее обязать пешеходов в темное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы год назад, подготовив соответствующий законопроект. И все же частично эта идея реализована. С 1 июля нынешнего года вступают в силу изменения в правила дорожного движения, которые делают обязательным ношение светоотражающих элементов пешеходами вне населенных пунктов в темное время суток. Штраф за нарушение этого пункта правил составит 500 рублей. Обновленный хэтчбэк Kia Rio для российского рынка представят в июне этого года, сообщает Мотор. Все семейство модели немного подорожает, однако насколько именно, пока не уточняется. Рестайлинговый седан Kia Rio рассекретили в понедельник, 16 марта. У автомобиля поменялись бамперы и светотехника, изменился дизайн колесных дисков и оформление интерьера. Кроме того, был расширен список дополнительного оборудования. Появился обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а также датчик света. О комплектациях модели в компании пока не рассказали. Ожидается, что о них станет известно ближе к запуску обновленного седана Rio. Старт продаж намечен на 1 апреля. Дорестайлинговый Kia Rio предлагается в четырех вариантах оснащения по цене от 494 900 рублей за машину 2014 года выпуска. Обновленный Rio, как его дорестайлинговая версия, будет предлагаться со 107 и 123 сильными бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 литра. Компания Volvo в ближайшем будущем сможет создавать новые модели в рекордные сроки, примерно за 20 месяцев. Для сравнения, нынешнее поколение хэтчбека V40, дебютировавшее в 2012 году, было создано за 42 месяца. Об этом сообщает издание «Автомотив Ньюс» со ссылкой на руководителя отделения новых исследований и разработок шведской марки Питера Мартинса. По словам Мартинса, уменьшение сроков разработки станет возможным с появлением в серии второй модульной платформы Volvo CMA. Она готовится шведскими инженерами совместно с китайцами из Geely и будет использоваться для компактных моделей, включая преемника V40. На данный момент Volvo уже использует одну модульную платформу SPA, на которой построен внедорожник XC90 нового поколения. Впоследствии это шасси, предназначенное для больших по своим габаритам автомобилей, ляжет в основу примерно 9 моделей. В ближайшие годы Volvo рассчитывает полностью обновить свою линейку. В нее войдут три новые модели 90-го семейства, замена S80 и V70, а также, возможно, возрожденный седан S40, который ушел с рынка 3 года назад. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!